С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Борис Немцов отказался участвовать в президентских выборах. В Петербурге создан банк стволовых клеток. Необычайные холода в Нидерландах вывели голландцев на лед. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с главной политической российской темы сегодняшнего дня. Несколько часов назад стало известно, что Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Немцов считает, что исход выборов предрешен, а у кандидатов нет равных возможностей для агитации. Немцов предложил оставшимся оппозиционным кандидатам Михаилу Касьянову и Геннадию Зюганову предъявить властям ряд требований, выполнение которых сделало бы предвыборную кампанию демократичной. С Борисом Немцовым побеседовал мой коллега Виктор Никитин.
Как многие соратники нашей партии «Союза права и сил», я считаю, что должен быть один кандидат от демократической оппозиции. У нас сейчас кандидатов президента от оппозиции демократической двое, это Касьянов и Немцов. Поэтому я решил снять свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову, с предложением. Очевидно, что их участие в выборах делает их легитимными, поскольку если нет оппозиции на выборах, то выборы, очевидно, нелегитимны. И я считаю, что это очень хорошо и замечательно, что так и произошло. И предлагаю Геннадию Андреевичу и Михаилу Михайловичу предъявить Путину и Суркову ультиматум по поводу предстоящих выборов. Состоящий из четырех пунктов. Пункт первый – это участие Медведева в дебатах. Пункт второй – это равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Пункт третий – это отмена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах. Я имею в виду Каспарова, я имею в виду Рыжкова, Лазева, я имею в виду Никиту Белых и вообще представителей Союза правых сил. И пункт четвертый – это отказ от применения спецслужб и административного ресурса во время выборов. Я думаю, что если Зюганов и Касьянов смогут консолидировать и занять, то власть либо примут эти условия, которые находятся абсолютно в законном таком русле, либо они останутся в разбитом корыте, то есть в режиме абсолютно нелегитимном, потому что Жириновский и Богданов, очевидно, управляются из Кремля и не могут считаться серьезными политиками и оппозиционными политиками. Так что мне кажется, сейчас очень удачный момент вернуть предвыборную историю, которая расписана в кабинете Путина и Суркова, вернуть ее в законное русло.
Даже если ваше предложение не будет принято Зюгановым и Касьяновым, вы все равно будете поддерживать именно кандидатуру Михаила Касьянова?
Во-первых, я говорил с Зюгановым и говорил с Касьяновым уже, еще до появления моего заявления. Я должен сказать, что они достаточно серьезно отнеслись к этому предложению. И я думаю, что их реакция будет в целом позитивной. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Что касается кандидатов, я уже сказал, что должен остаться один кандидат. Это моя позиция. Она была все время, она была озвучена мною на съезде, который меня выдвинул 17 числа, и озвучена была ранее. Так что я абсолютно последовательно действую так, как и должен действовать.
Всем прекрасно известно, что сам процесс выдвижения кандидата независимого чрезвычайно сложен. Вы как-то будете поддерживать Михаила Касьянова, в частности, в сборе подписей?
Мы сейчас находимся в режиме диалога, и, собственно, находились все время. Я думаю, что мы диалог продолжим, и вполне открытая позиция.
С Борисом Немцовым беседовал мой коллега Виктор Нехезин. Продолжим тему. Российская оппозиция указывает на то, что власть создала неравные возможности для настоящего политического соревнования в предвыборной кампании. И именно в этом видит причины своих неудач на выборах. Но многие социологи считают, что большинство российского общества действительно готово голосовать за кандидатов от власти и за так называемого преемника безо всяких ухищрений Кремля. Говорит эксперт Московского Левада-центра Борис Дубин.
По нашим последним данным, получалось, что порядка 40-45% россиян готовы принять того, кого укажет Путин. Порядка 35% говорили, что зависит от обстоятельств, то есть, в общем, согласны скорее принять. И порядка процентов 10 были резко против этого варианта. Поэтому, да, скорее всего, примут.
Как объясняется позиция этих 40-45%? Что это, безразличие?
Конечно. Выборы проходили на фоне совершенно необычайной даже по советско-российским масштабам апатии населения, когда все-таки 80% избирателей говорили, что они не интересуются ходом избирательной кампании, 3/4 не обсуждали ничего из того, что происходило в этот период. 2/3 не смотрели дебатов, значит, кандидатов по телевизору. 2/3 считали, что результаты этих выборов совершенно не скажутся на их жизни, ну и так далее.
Все-таки, если мы говорим о механизме и о процедуре выборов, настолько скомпрометирована эта процедура, эта важнейшая демократическая процедура в глазах российского общественного мнения, что настолько, я все-таки настаиваю, безразлично, они смотрят на то, кто будет главным человеком в стране.
Да, конечно. Я думаю, что здесь безразличие и безальтернативность, то есть как бы такая стабилизация по-путински, то есть стабилизация без выбора и стабилизация без возможности изменений и роста, ну, она принята как ситуация, как перспектива и так далее.
Можем ли мы говорить о каких-то социальных группах, или, говоря старым марксистским жаргоном, классах, которые поддерживают конкретно Путина и его линию? Какова социальная реальная база всей этой операции «Преемник»?
Если все-таки опираться на те данные, которые у нас есть, наших исследований общероссийских, то там получалось, что и партия «Единая Россия», и Путин, они выражают, с одной стороны, или опираются на более зажиточную, более богатую часть россиян, с одной стороны, и, включая очень богатых людей, с другой стороны, на чиновничество. Вот это как бы две опоры, включая, конечно, чиновников в погонах и без. Наиболее недовольные слои – это наиболее бедные, с одной стороны, и они же наиболее массовые, с другой стороны, это очень небольшая часть более критичных, более образованных, более успешных россиян в крупнейших городах, которые, не то чтобы нацело не принимали Путина и его политику, но сохраняют некоторую критическую дистанцию по отношению к ним. Но у них возможность влиять на ситуацию и в силу их небольшого количества, и в силу их, в общем, дистанцирования от политики, в общем, небольшие. Поддержка равнодушных – это один тип поддержки. Поддержка всегда лояльных, потому что власть есть власть, и это, собственно, русская традиция, это другой тип поддержки. Третий тип поддержки – это поддержка со стороны, средних людей. Вот людей со средними достатками, средним образованием, живущих в средних городах, которые вот в этом смысле в наибольшей степени поддерживают. Они помоложе, у них есть перспективы, они связывают свои успехи последних лет именно с Путиным и режимом, который был им или при нем установлен, а к ним уже присоединяются, с одной стороны, равнодушные, с другой стороны, те, кто поддерживает любую власть, потому что она власть, и равнодушное принятие. И, в общем, единственный страх того, не было бы хуже. А уж что лучше не будет, к этому россияне привыкли.
Мнение эксперта Московского левого центра Бориса Дубина. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центризбиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый сайт «Хроники преследований». Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлены обвинения. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И возвращаясь к главной политической российской новости сегодняшнего дня, один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Он заявил, что нынешние выборы президента, как и прошедшие парламентские, являются фарсом, поскольку кандидаты не имеют равных возможностей для агитации. Отказ Бориса Немцова участвовать в президентской гонке, мы говорили о нем сейчас подробно, будем говорить в следующих часах нашей программы и в итоговом часе «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире нашего радио в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Нашу программу продолжит самая громкая экологическая тема уходящего 2007 года. Мы продолжим цикл материалов, посвященных так называемому глобальному потеплению, как его видят многие специалисты и представители общественных организаций. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Из фильма «Элла Гора. Неудобная правда» компьютерная модель повышения уровня мирового океана и, соответственно, затопления прибрежных районов. This is what would happen
to San Francisco Bay. Вот что произойдет с заливом Сан-Франциско. В этом районе живет очень много людей. Нидерланды – одна из стран, лежащих ниже уровня моря. Полное уничтожение. Район вокруг Пекина – дом для десятков миллионов людей. Еще хуже – в районе Шанхая. Там живет 40 миллионов человек. Подумайте о том, что случается, когда от экологических бедствий становятся беженцами несколько сотен тысяч человек. А теперь представьте себе, что их будет 100 миллионов или больше. Возможно ли это, чтобы мы готовили себя к борьбе с другими угрозами помимо терроризма? Может быть, стоит беспокоиться и о других проблемах тоже?
Конрад Штефен, почему эти данные о том, что ледники не только тают с поверхности, но и ускоренными темпами сползают в океан, не вошли в доклад ООН?
Мы пока не можем составить точную модель, как будет развиваться этот процесс. И именно поэтому данные не были включены в доклад. Все существующие модели не могут оценить динамику сползания ледников. В июле в Санкт-Петербурге пройдет конференция. Она как раз объединит всех ученых, которые проводят наблюдения за ледниками. И мы попытаемся выработать общую модель реакции льдов на климатические изменения.
Одно из наблюдений в фильме «Неудобная правда» — влияние таяния Гренландии на Гольфстрим.
Земной климат — это большой мотор, который перераспределяет тепло от экватора к полюсам. Он делает это с помощью океанических и воздушных течений. И ученые доказали, что климатические изменения не всегда наступают постепенно. Иногда происходят внезапные скачки. И проблема, которая больше всего беспокоит исследователей в этой области, находится в Северной Атлантике, в том месте, где Гольфстрим приносит теплую воду с экватора и встречается с холодным воздушным потоком из Арктики через Гренландию. Холодный воздух забирает тепло и ветры, и вращение Земли относит пар в Западную Европу. Теплые течения проходят у поверхности, и Гольфстрим – самое известное из них. А холодные течения по дну текут в противоположном направлении. В Северной Атлантике, после того, как тепло из Гольфстрима испарилось, от течения остается холодная и более соленая вода, ведь соль не испаряется. А это делает воду более плотной и более тяжелой. И вот эта плотная и тяжелая вода уходит на дно со скоростью почти 20 миллиардов литров в минуту. И эта скорость оттягивает течение обратно на юг. В конце ледникового периода, по мере того, как ледники в Северной Америке отступали, в результате таяния снегов на севере континента образовалось гигантское озеро пресной воды. Район Великих озер – это остатки того озера. На востоке это озеро защищало образовавшаяся естественным образом ледяная плотина. Но в один прекрасный день она прорвалась. И вся эта пресная вода с огромной скоростью устремилась в океан. Она смешалась с холодной соленой водой течения, сделала ее более легкой, подняла ее на поверхность. Насос, который гнал холодную воду на юг, остановился. И Европа вновь погрузилась в ледниковый период. И перемены от тех условий, в которых мы живем сейчас, к ледниковому периоду произошли, возможно, всего за 10 лет. Вот это внезапный скачок климата. Конечно, этого больше не произойдет, потому что ледников в Северной Америке уже нет. Кстати, а есть ли в этом районе какой-то большой кусок льда? Ах, да.
Ах, да. Ах, да, это Гренландия. Может ли эта масса пресной воды перекрыть Гольфстрим?
Ирина Лагунина о экологических проблемах 2007 года. Мы продолжим разговор об этих проблемах в рамках программы, которую ведет Ирина Лагунина «Время и мир». В частности, сегодня в эфире нашего радио в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к российской тематике. Конституционный суд России рассмотрел жалобы, касающиеся почти 29 миллионов россиян. Здесь оспаривались поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, лишившие граждан старше 1967 года рождения накопительной части трудовой пенсии. По мнению суда, закон не нарушает прав будущих пенсионеров, однако законодатель обязан предусмотреть механизм, который позволит инвестировать накопленные средства. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова.
Оспаривать конституционность действующего в России пенсионного законодательства решили Константин Катанян, Лидия Ревенко и Дмитрий Слободенюк. С 2005 года они оказались за бортом пенсионной реформы, точнее той ее части, которая гарантировала гражданам дополнительный источник для повышения размера будущей пенсии в виде накопительной ее части. Однако эта жалоба не получила поддержки. Конституционный суд подтвердил законность исключения из новой накопительной пенсионной системы тех, кто родился до 1967 года. Однако, вынося решение, конституционные судьи все-таки указали на необходимость законодательного урегулирования вопросов, связанных с возможностью граждан распоряжаться накопленными средствами, говорит один из заявителей Константин Катанян.
Законодатель, когда изменял условия обязательного пенсионного страхования, ранее установленные для нашей возрастной категории, он был обязан указать цели своего решения и предусмотреть такое правовое регулирование, я цитирую, которое не приводило бы к полной утрате граждан возможности пополнять каким-либо способом денежные средства, ранее учтенные в специальной части их индивидуальных лицевых счетов. И это правовое регулирование, как отмечает суд, своевременно осуществлено не было. Поэтому законодатель должен воспользоваться своими правами и устранить пробел, образовавшийся в законодательстве.
А значит, те деньги, которые за два года люди успели накопить на своих счетах, не потеряются. Более того, их все-таки можно будет инвестировать по своему усмотрению, говорит Константин Катанян.
Вот теперь действительно эти средства никуда не денутся, потому что сам пенсионный фонд и правительство не могли нам точно ответить на вопрос, куда же эти деньги все-таки денутся. И ходили слухи, что их просто переведут из накопительной части в страховую. Вот теперь совершенно ясно, что это наши деньги, что этими деньгами мы имеем право распоряжаться и впредь. Пока что мы имеем право только передавать их из государственной компании в негосударственную или наоборот. Но после того, как поправки в закон будут приняты, действительно должен быть определен порядок, когда человек добровольно хочет участвовать в обязательном пенсионном страховании.
Теперь многое зависит от того, как скоро в законе появятся необходимые изменения, поскольку решения Конституционного суда, хотя и обладают силой закона, в России исполняются крайне плохо. Марьяна Драчешникова, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит региональная тема. В Санкт-Петербурге создан первый банк стволовых клеток. Ученые возлагают на них большие надежды в поиске методов лечения онкологических, прежде всего, заболеваний. Однако предупреждают, чудо уже в ближайшее время ждать не стоит. Слишком много остается еще нерешенных проблем. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Сегодня человечество получило шанс излечивать с помощью стволовых клеток более 50 заболеваний, еще вчера считавшихся неизлечимыми. Исследования в этой новой отрасли знаний активно продолжаются во всем мире, но вместе с новыми возможностями открываются и новые риски появления опухолей, что пока серьезно ограничивает применение стволовых клеток в медицине. Тем не менее, в Петербурге открыт первый банк стволовых клеток. Создала его компания «Транстехнологии», занимающаяся не медицинскими, но чисто научными проблемами, говорит генеральный директор компании Дмитрий Полынцев.
Мы занимаемся изучением, собственно, предметов, то есть стволовых клеток, и разработкой новых методов лечения с применением этих самых стволовых клеток. под этим словосочетанием стволовые клетки скрываются достаточно разные клетки. И очень часто принято под этим словосочетанием понимать в первую очередь эмбриональные стволовые клетки. Именно с такой категорией стволовых клеток связаны и морально-этические проблемы, и опасения возникновения неопластической трансформации, и некоторые другие беды. Вот к этому направлению исследований мы не имеем никакого отношения. Мы занимаемся так называемыми аутологичными, то есть собственными клетками пациента, которые получают во взрослом состоянии из красного костного мозга. А на сегодняшний день компания имеет 5 патентов. Мы приступили к регистрации первой новой медицинской технологии, связанной с выделением характеристикой, культивированием и криогенным хранением мезенхимальных стволовых клеток. 4 оставшихся патента посвящены вопросам, связанным с клиническим применением. И мы рассчитываем на основе этих патентов, проведя ограниченные клинические исследования, приступить к регистрации новых медицинских технологий в достаточно разнообразных отраслях медицины. Это и кардиология, и травматология, и стоматология, и психоневрология, и некоторые другие направления.
К сожалению, не все научные учреждения, занимающиеся стволовыми клетками, делают это добросовестно, говорит заведующий отделом клеточных культур Института цитологии Российской академии наук Георгий Пинаев.
Приходят люди культивировать клетки. Откуда стало так много людей, которые умеют вообще культивировать, когда их никто не готовит во всем мире? И вдруг стало очень много. А я знаю, что придет ко мне 3 человека, одного я спрашиваю, откуда ты взял клетки? А мне вот Данила дал. Ну-ка, Данила, иди сюда. Они переросли. То есть вот это знание материала, оно прежде всего это залог дальнейшего успеха.
То, что происходит в этой области, не является чем-то уникальным, считает Дмитрий Полынцев.
К несчастью, нашу страну как-то так бросили в другую жизнь, не подготовив ее, в том числе и законодательно. Дело в том, что бизнес далек от моральных категорий. Это как трава, она не может не расти. Если говорить о поспешности разных людей, которые стремятся стричь купоны, лавры и дивиденды в этом направлении, так и тут тоже нет ничего странного или удивительного. Опять же, в любой сфере человеческой деятельности происходит ровно то же самое, если там нет строгих критериев отбора.
Нельзя ждать от серьезной науки слишком быстрых результатов, предупреждает научный руководитель Института цитологии РАН академик Николай Никольский.
Сначала создавались коммерческие фирмы, которые считали, что на основе одной линии эмбриональных стволовых клеток человека можно получить огромное количество трансплантационного материала, из которого потом можно делать любые органы и ткани. Капитализация одной из фирм, у которой было несколько миллионов только начального капитала, достигла 1 миллиарда. Так люди в это верили, покупали акции. А потом, когда оказалось, что это не завтрашний день, что это еще длинный путь, но путь, который приведет, в конце концов, к успеху, капитализация фирмы упала до 60 миллионов. Это, в общем, типичный вариант ситуации биотехнологии, когда часто рассчитывают на очень быстрый результат.
Введение чужеродного гена в эмбриональную клетку не означает, что она будет правильно вести себя в живом организме, поясняет Георгий Пинаев.
Решили, что лучше всего лечить диабет путем введения гена инсулина. Чудесно, замечательно работали клетки, выдавали как калоши, но не понимали, есть сахар в крови, нет сахара в крови. И все равно работает. Вот это и есть та опасность, которая преследует нас всех, кто работает в этой области. Как это работает в живом?
Живые системы – это сложная система, резюмирует академик Никольский. Поэтому не стоит рассчитывать на быстрый результат, равно как и провоцировать публику на ожидание чудес. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Он заявил, что нынешние выборы президента, как и парламентские, являются фарсом, поскольку кандидаты не имеют равных возможностей для агитации. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. В жалобе приводится доказательство необоснованности решения ЦИК, сообщил адвокат Вадим Прохоров. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» Россия открыла новый сайт «Хроники преследований». Он создан для сбора и систематизации данных о гонениях и арестах активистов оппозиции в России. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлены обвинения. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». По данным организации, ссылающейся на самих призывников и их родственников, молодых людей останавливают у станций метро, увозят в военкоматы и отправляют в армию, зачастую без медицинского освидетельствования. В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. На месте трагедии, случившейся во вторник, найдены тела 34 человек. Вероятно, число погибших еще возрастет. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 декабря 1975 года. Военная тема в советских фильмах. С Виктором Некрасовым беседует сотрудник «Радио Свобода» Владимир Матусевич.
Существовало киноискусство о войне сталинского периода. А потом вот пришла та самая пора ожиданий и каких-то очень существенных сдвигов в советском кинематографе. И прежде всего это отразилось в фильмах на военную тему. Появились «Летят журавли», «Баллады о солдате». А до них появились полузапрещенные солдаты по вашей книге «В окопы Сталинграда». Где-то появилось то, что потом с злобой, с улюлюканьем, так сказать, обзывалось окопной правдой. Быть может, именно поэтому сегодня столь насущно вспомнить о вашем фильме «Солдаты».
Скажу прямо Александру Гавриловичу Иванову, удалось сделать фильм, говорящий о войне простыми, невеликими словами. Что мы хотели сказать этим фильмом? Правду, правду окопов, о землянках, перекрытых какой-то паршивой шпалой. Винтовки вместо автомата. Немцев у всех были автоматы, у нас автоматы были, так сказать, наперечет. В этих жалких укреплениях сталинградских немцы пытались выдать, что у нас там какие-то доты стоят, и все, у нас ничего не было. У нас были земляночки, жалкое минное поле и спираль Бруно. И о людях, о вот этих солдатах, твоих стоптанных сапогах, а когда отступали и босых, что, кстати, очень не понравилось во время прохождения фильма нашему генералитету, а позднее и маршалу Жукову, который запретил картину. И нам казалось, между прочим, что вот при очень нелегкой и, в общем-то, не очень удачной судьбе фильма, то, в общем, после этого фильма трудно будет вернуться к Сталинградской битве, к третьему удару. И вот с грустью я... Вот вы увидели, что можно освобождение, трехсерийный фильм, где опять Сталин ходит, попыхивает трубочкой.
Здесь надо вообще отметить удивительный со сталинских времен еще существующий совершенно парадоксальный комплекс неполноценности руководителей советского кинематографа по отношению к Голливуду. Это ведь, вы помните историю 30-х годов, когда в Ялте Сталин распорядился создать наш советский Голливуд. А мы что, хуже? Мы что, не можем? Вот это, безусловно, сыграло огромную роль в замысле создания фильма «Освобождение».
У микрофона «Радио Свобода» беседовали Виктор Некрасов и Владимир Матусевич. 26 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим культурные темы. О новостях культуры расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Приключенческая лента «Сокровища нации. Книга тайн» лидирует в кассовом рейтинге североамериканского кинопроката за 5 выходных дней. По предварительным данным, сборы от продажи билетов на фильм, вышедший на экраны в минувшую пятницу, составили 65 миллионов долларов. Более 27 миллионов фильм заработал на 17 иностранных рынках. В сиквеле, вышедшей в 2004 году картины «Сокровища нации», Николас Кейдж играет охотника за сокровищами, который должен разгадать тайну, связанную с убийством Авраама Линкольна. На втором месте в североамериканском рейтинге триллер «Я легенда» с Уиллом Смитом. За 5 выходных дней фильм заработал 47,5 миллиона долларов. За все 12 дней проката более 150 миллионов. Глава правительства Шотландии Алекс Салмон потребовал от Лондонского британского музея возвращения 82 шахматных фигур XII века. 93 фигуры были найдены на острове Льюис в 1831 году. Считается, что они были изготовлены норвежскими резчиками в Тронхейме, а затем спрятаны или потеряны при перевозке в норвежские поселения в Ирландии. Поначалу все фигурки демонстрировались в Шотландии, но затем большая их часть была перевезена в Лондон, и лишь 11 остались в Королевском музее в Эдинбурге. По словам Алекса Макдональда, главы местного совета острова Льюис, шахматы следует вернуть в Шотландию и разделить между музеями в Эдинбурге, в городе Сторнвей и местечке Юик, возле которого они были найдены. Министерство культуры Великобритании заявило, что шахматы могут быть лишь предоставлены британским музеям для временной экспозиции. На 86-м году жизни скончался нью-йоркский арт-дилер Стивен Редич, имя которого стало широко известно 40 лет назад в связи с судебным процессом об осквернении американского флага. В 66-м году Редич выставил в своей галерее цикл антивоенных работ Марка Морелла. На одной из них американский флаг висел как труп, на другой был изображен в виде фаллоса, приделанного к распятию, увенчанному епископской митрой. Выставка привлекла внимание полиции. Редич был задержан и приговорен судом к выплате штрафа в $500 или двухмесячному тюремному заключению. Владелец галереи подал на апелляцию, и после длительных рассмотрений в 1974 году он был признан невиновным.
Новости культуры. Дмитрий Волчек.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. В воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Продолжим культурные темы. В Третьяковской галерее открылась выставка Натальи Северцевой, пока еще не очень известной широкой публике художницы. Героями ее работ были жители Коктебеля в Крыму и знаменитые художники, музыканты и поэты прошлого века, рассказывает Лиля Пальвелева.
Творчество Натальи Северцевой было высоким любительством. Она нигде не обучалась живописи, более того, взялась за кисть в довольно зрелом возрасте. Однако природное дарование и славное окружение сделали свое дело. Несмотря на некоторые огрехи в живописи, ее картинами интересовались именитые гости дома в Коктебеле, хозяйкой которого были Наталья Северцева и ее муж, известный искусствовед Александр Габричевский. Слово племянница художницы и нынешнему владельцу ее работ Ольги Северцевой.
Ее невероятно ценили очень крупные художники, как старшего поколения, так и младшего. Ее любил Волошин, ее любил Остроумова-Лебедевых, Фальк. Натан Альтман всегда спрашивал: «Наташа, что вы еще сделали?» Она, когда приезжала из Крыма, то у нас такие большие шкафы, она выставляла просто в комнате все эти вещи. И вот люди просто звонили, приходили: «Наташа, мы хотим посмотреть».
Тем, кто устал от пасмурной московской погоды, есть смысл сейчас сходить в Третьяковку. Наталья Северцева не признавала тусклых красок. Обычное рыбацкое застолье для нее – это праздник на солнечной стороне улицы. Художница никогда не писала с натуры, всегда по воспоминаниям.
Вот там картина «Рыбаки», «Шалман» или «Никто никому не грубит». Она могла идти мимо, и эти же люди весело зазывали ее к себе за столик. Она там садилась, болтала с ними. Никогда дистанции не было.
Как сообщает куратор выставки Полина Лобачевская, Наталья Северцева оставила и целую портретную галерею знаменитостей.
Пожалуйста, начнем с лауреата Нобелевской премии Бродского.
Совсем молоденький.
Да, совсем молоденький. Здесь он еще есть на одной картине, которую вы увидите внутри дома, в интерьере. Нейгауз, основатель пианистической московской школы. Мирель Шагинян, дочка известной писательницы Шагинян, сама художник. Шервинский. Переводчик, поэт.
Разглядывая портреты, безошибочно угадываешь. Все они тоже написаны под жарким крымским небом. И хотя устроители выставки категорически против этого термина, все-таки слово «примитивизм» непременно всплывает в памяти. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Во вторник Конституционный суд России подтвердил правомочность возрастных ограничений на участие в пенсионной системе. Сейчас лица, родившиеся до 67 года, не могут пользоваться накопительной частью пенсии. Им остается лишь базовая и страховая части. Этой теме посвящен комментарий московского публициста Михаила Пироговского «Планка отчуждения», с которым можно познакомиться на сайте Global.rus. По словам Михаила Пироговского, деликатные оговорки и непроходимые юридические формулировки суда не могут скрыть главного. Государство действительно исключило 40-летних из пенсионной реформы.
Цена вопроса – около 29 миллионов человек. Именно столько россиян, по имеющимся оценкам, принадлежит к поколению 40-летних. Теперь попытки как-то изменить нашу пенсионную систему их уже точно не коснутся. Родившиеся до 67-го года могут рассчитывать только на ту небольшую сумму, которую государство платит всем старикам, чтобы они не умерли с голоду. Понятно, что сделано это не от хорошей жизни. Наша пенсионная реформа вообще в кризисе, если не сказать в предсмертных конвульсиях. Да и потом это общемировая системная проблема. Население стареет, налогоплательщиков становится меньше, а пенсионеров больше.
Как пишет автор текста в Global.rus, ситуация все равно должна бы казаться странной. В эпоху нефтяной стабильности, а тем более в предвыборный период, центральная власть нечасто идет на меры, которые урезают доходы или увеличивают расходы населения.
Здесь же деньги отбирают явно, хоть и не сию минуту, и, по идее, это должно было вызвать какой-то всплеск недовольства. Однако население не выходит из апатии. Наша публика обычно не мешает начальству устанавливать такие правила игры, которые оно считает нужным. Расшевелиться общественность может только в исключительных случаях, которого здесь россияне не видят.
Как продолжает автор, объясняется это, пожалуй, духом поколения.
Именно 40-летние в России в наибольшей степени впитали капиталистические идеалы, причем в такой жесткой форме, что и американские правые бы испугались. Рожденные до 67-го привыкли рассчитывать только на самих себя. Заработал себе на старость – молодец, нет – сам виноват. Никто из них не исходит из мысли, что государственные выплаты дадут возможность жить нормально. Тот, кому доведется жить на пенсию – лузер, и пенять он будет только сам на себя. Гайдаевская «шоб ты жил на одну зарплату» с незначительными поправками работает как проклятие и в наши дни.
Как считает редактор сайта Global.rus Алексей Еременко, при таком подходе нет ничего удивительного, что этому поколению плевать на накопительную часть сбережений. В пенсионные деньги не особо верят все жители России, но 40-летние меньше всех. И эта реакция на самом деле должна беспокоить власть куда больше, чем любое проявление гражданского недовольства.
И это индикатор вот реальных тех проблем социальных, с которыми сейчас Россия должна иметь дело. Вот оно еще одно более чем наглядное доказательство того, что действительно 29 миллионов человек, наиболее активная часть населения, наиболее находящаяся на пике своих сил, вообще игнорирует государство, вообще на него не рассчитывает, вообще как бы ничего из этого не ждет. И это может быть не самое новое или неожиданное событие, но это, конечно, вещь, которую, мне кажется, нельзя игнорировать, именно потому что это, ну, еще не кризис, но признак того, что какой-то кризис, конечно, у нас может случиться.
Мнение главного редактора сайта Global.rus Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16 часов 45 минут. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Владимир Буковский обжаловал в Верховном суде России отказ Центра избиркома зарегистрировать его кандидатом в президенты. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» открыла новый сайт под названием «Хроники преследований». Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске предъявлены обвинения. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Петербурга». В Нигерии около 40 человек погибли в результате взрыва и пожара на нефтепроводе в южном штате Лагос. Турецкая авиация сегодня вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, курсы валют, экономические интервью, другие экономические темы в панораме Ивана Трефилова.
Обеспечение макроэкономической стабильности и снижение инфляции до 6% в год является основными условиями для экономического роста России в 2008-2010 годах. Как заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, одной из главных задач, необходимых для развития национальной экономики, является сейчас увеличение доли инвесторов, положительно оценивающих политику властей в области привлечения инвестиций с нынешних 50 до 70%. Запуск в России биржевой торговли нефтепродуктами позволит стабилизировать цены на автомобильный бензин, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, она начнется 1 апреля 2008 года на бирже Санкт-Петербург, которая ранее была выбрана площадкой для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов по итогам конкурса. В свою очередь, президент Московского топливного союза Евгений Аркуша сомневается в справедливости такого утверждения.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас.
Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 декабря увеличились на 0,9% и составили в среднем по стране 19 рублей 23 копейки за литр, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 78 центов. С начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал в среднем на 7,8%. Число дел о банкротстве частных лиц в случае принятия в России так называемой американской модели этой процедуры, предлагаемой Министерством экономического развития и торговли, может увеличиться в 5 раз, до 1 миллиона в год, заявил газете «Ведомости» глава Высшего арбитражного суда Антон Иванов. Она дает человеку право по решению арбитражного суда в течение 3 месяцев составить план погашения задолженности перед кредиторами. При этом после признания его банкротом по собственному заявлению возбуждение повторного дела о банкротстве невозможно в течение 5 лет. Министерство промышленности и энергетики России представило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на территории страны до 2020 года, сообщил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что она предусматривает, в частности, увеличение потребления топлива в отрасли за этот период в 1,5 раза, а общего производства электроэнергии на 80%. Кроме того, в структуре топливного баланса российской электроэнергетики предполагается увеличение доли угля и атомной генерации при сокращении доли природного газа. Говорит министр промышленности и энергетики Виктор Христенко.
Надо посмотреть максимально внимательно на все возможные увязки, на то, как эта генеральная схема будет связана не только с газом или с углем, или с другими альтернативными источниками, но как она будет связана с развитием транспорта, дальше с развитием транспортного машиностроения, с развитием металлургии. Ну и, в общем, так можно дойти опять до руды, потом вернуться обратно на этот круг.
Слияние угольных компаний «Распадская» и «Южкузбассуголь» будет завершено в первом квартале 2008 года, а не в конце 2007, как планировалось ранее, сообщили представители основного акционера этих активов компании «Евразгрупп». После объединения компания «Распадская» станет владельцем 100% акций «Южкузбассугля», а «Евразгрупп», крупнейший в России производитель стали, продолжит контролировать свою долю в «Распадской». На шахтах компании «Южкузбассуголь» летом 2007 года произошли две крупные крупные аварии, в результате которых погибли почти 150 человек. Подробнее об этой сделке рассказывает президент Евразгрупп Александр Фролов.
Мы сейчас прорабатываем программу на ближайшие 5 лет. К сожалению, надо сказать, что те программы, которые Южкузбассугля были, они не носили реально долгосрочного характера, то есть, хотя они и назывались там 5-летними и 10-летними, но в силу того, просто что они очень часто менялись, реальные долгосрочные перспективы для компании они не давали. Значит, мы над этим сейчас работаем, потому что, ну, как бы совершенно очевидно, что в горной отрасли долгосрочное планирование на самом деле гораздо более значимо даже, чем в металлургии.
России в ближайшие годы необходимо выйти на производство 140 миллионов тонн зерна в год. Как сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский, такую задачу перед отраслью поставил председатель правительства Виктор Зубков. В 2007 году урожай зерна в стране в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 81,5 миллион тонн. Он стал крупнейшим за последние 5 лет. В целом, как считает министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, в перспективе Россия при соответствующих инвестициях в развитие отрасли может стать одним из крупнейших в мире производителей продовольствия.
Говоря о государственной программе на очередные 5 лет, я думаю, там главная цель должна быть такая именно. Как преодолеть бедность на селе и как поднять доходы сельхозпроизводства, потому что это главный вид там монодеятельности. До революции мы кормили многих, в том числе и Европу кормили. И потенциал наш сельскохозяйственный очень высокий в мире. Он будет востребован после нефти и газа вот в ближайшее время.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24,70. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек. Курс на четверг 35,62. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. После нескольких подряд теплых зим, когда температура вообще не опускалась ниже нуля, в Голландии накануне Рождества ударил мороз, и жители королевства немедленно организовали в городах забеги на настоящем, а не искусственном льду. О том, как переживают голландцы расставание с одним из самых традиционных элементов своей культуры, катанием на замерзших каналах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Наверное, это у голландцев на генетическом уровне заложено. Стоит в результате пары морозных дней образоваться на каком-нибудь мелком водоеме, удерживающем человеческий вес слоя льда, как все уже достали коньки. Пусть даже это означает катание по пробивающейся сквозь тонкий лед траве на каком-нибудь подтопленном фрисском польдере, как говорят во Фрисландии, катание с газонокосилкой. Интересно, когда глобальное потепление захлестнет и Альпы, станут ли традиционно лыжные нации так рваться соскользнуть по горному склону по скудному слою снега? Задаются экзистенциальным вопросом голландские публицисты. Голландия истосковалась по льду. В нормальной голландской зиме должно быть около 38 морозных дней, когда минимальная температура за день ниже нуля, и 8 так называемых ледяных дней, когда ниже нуля опускается и максимальная температура за день, говорят метеорологи. Однако за последние несколько лет таких нормальных зим не было. Прошлая зима и вовсе была объявлена самой теплой за последние 3 века. И вот в конце декабря 2007-го вновь забрезжил луч надежды, отражаясь на еще не окрепшем льду после первых за 3 года заморозков. К водоемам потянулись так называемые «измерители льда». Кор ван дер Толл из Наймейхенского ледового союза сказал телепрограмме «Нова». С утра уже делаем замеры. Хороший, темный лед. И то, что трещит хорошо, так и должно быть. Вот сейчас я делаю дырку и измеряю. Лед намного толще стал. Вчера я бы провалился. 1, 2, 3, 4 сантиметра. Для безопасного соревнования должно быть 5, 5,5. Выросло целое поколение детей, которые ни разу в жизни не катались на улице, на настоящем льду. Среди детей младше 10 лет почти нет обладателей пары коньков. Чемпионка мира конькобежка Барбара Делор вспоминает, что первые шаги на льду сделала прямо рядом с родительским домом на замерзшем канале. Теперь Делор в рамках программы Нидерландской конькобежной лиги «Нейрландсе Схазбонд» дает уроки конькобежного мастерства ученикам средних школ. Так как естественного льда ждать не приходится, в ноябре лига приняла решение с помощью спонсоров оборудовать как можно больше голландских школ мобильными искусственными ледовыми дорожками, которые собираются за 2 часа к приезду инструктора, а затем переезжают в новую школу. А в былые времена в конькобежном клубе при любом населенном пункте состояли все его жители и тренировались на свежем воздухе. Для того, чтобы устроить соревнования, хотя бы пару дней должен продержаться 5-градусный мороз. В последний раз он продержался 3 года назад. Каток проработал ровно день. Франц Кессельс, пожилой конькобежец-любитель, катается в национальном парке в Недервейерте, провинции Лимбург, на самом юге королевства. Муниципалитет недавно продал эту землю, но с одним условием, что конькобежцам будет разрешено здесь продолжать кататься. Здесь же очень редкие виды птиц, иначе бы запретили. Завтра уже можно забег устраивать точно. За ночь еще подморозит, лед станет на 3 сантиметра потолще. Завтра принесем ведра, мусорные мешки, таблички с надписями, чтобы не нарушали правил поведения в природоохранной зоне. Мы же сами заинтересованы в том, чтобы природа здесь сохранилась в ее первозданном виде. А мы просто прокатимся и не более. В городке Дюссен на севере провинции Брабант в велосипедном магазине Марио Верхувена в конце декабря пришлось переключиться на продажу коньков. С наступлением морозных дней и открытием настоящих катков Марио день и ночь точил коньки по 500 пар в сутки. Его отец Антон Верхувен был народным героем, несколько раз принимавшим участие в легендарном забеге 11 городов Элфстейдентохт. Этот забег, длина которого составляет около 200 километров, проводится во Фрисландии с 19 века каждой морозной зимой, в январе или феврале. За ним следит вся страна. Со времени последнего забега 11 городов прошло 11 лет. И уже поступают предложения начать проводить забег на искусственном льду. Так или иначе, традиционный для Голландии природный лед неизбежно становится роскошью. И при счастливом и недолгом соприкосновении с ним каждый голландец испытывает душевный трепет. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Это рождественская история, хотя в Голландии, говорят, потеплело в последние 2 дня. Закрыла очередной час информационной программы «Время свободы». Через чуть больше, чем через минуту, следующий час нашей программы. Главная его тема, политическая, по крайней мере, Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пусть Рождество Христово напоминает миру, в чем его подлинное счастье.
Испанцев в это Рождество призывали экономить буквально на все.
Радары противовоздушной обороны Дании засекли цель около полуночи по месту.
На наш взгляд, такие инциденты связаны с недостатками в работе служб безопасности.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.